Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я хочу рассказать историю, которая пошла последовательно сразу за этой историей, о этих свиньях, которые погибли, и демонов, которые утонули вместе с ними, и тех людях, которые сказали удалить от наших пределов. Это интересная история, когда люди побоялись позволить Иисусу Христу идти дальше. Из страха, что им придется потерять слишком много. Им было жалко свиней, и они попросили Иисуса удалиться. Иисус ушел, свиньи остались, но и демоны остались. Сразу же после этого идет другая история. Она написана с 21 стиха, это же 5 главе Марка. Здесь говорится так. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собрали к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидел его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Кажется, здесь ничего особенного в этой истории. Человек пришел, попросил Христа, чтобы он пришел к нему. Пришел не просто к нему, пришел к нему домой. Естественно, мы попросили Христа, чтобы он к нам пришел. Если бы у нас была такая возможность буквально это делать. Но на самом деле ситуация, в которой это происходило, для этого человека, начальника синагоги, как другой евангелист уточняет, для того, чтобы попросить Иисуса Христа прийти в его дом, он должен был рисковать. Рисковать всем, что у него было. Начальник синагоги был одним из самых важных и уважаемых людей общины. Это была хорошая должность того времени. Он имел почет, уважение. Я не знаю, наверное, какой-то доход был. Я точно не знаю. Во всяком случае, это был уважаемый, известный, пользующий хорошей репутацией человек, который мог сам не проповедовать, но он следил, чтобы в синагоге происходило все правильно, чинно и вовремя. Но вот у него заболела дочь. У него большая беда. И он приходит, падает ниц, поклоняется перед Иисусом и просит, «Приди в мой дом, моя дочь при смерти». Для того, чтобы ему это сделать, ему прежде всего нужно было преодолеть свои собственные предрассудки, предрасположение, которое у него должно было быть на этот момент. Вы помните, что когда фарисеи пытались каким-то образом направить деятельность Иисуса Христа в таком русле, чтобы их честь как-то была замечена, когда Христос отказывается, идет своим путем, и когда Он исцеляет в субботу, написано, они ожесточились. И Христос, скорбя об ожесточении сердец их, исцеляет этого человека. Фарисеи выходят и заключают с иродианами заговор, как убить его. Фарисеи – это хранители традиций, богословы, книжники, которые определенно имели понимание Священного Писания, определенное понимание Бога, и у них был определенный взгляд о жизни Иисуса Христа. И они приняли решение, чтобы его убить, потому что его учение они рассматривали как еретическое. То есть ведущие богословы, лидеры религиозные израильского народа приняли решение. Это не просто они за углом это приняли. Они приняли решение убить Иисуса Христа. И это решение разошлось по всем синагогам. И этому начальнику синагоги для того, чтобы поклониться перед ним, нужно было переступить через общее понятие, что он одержим бесами, что он самозванец и прочее, прочее, прочее. Ему нужно было преодолеть то, что остальные говорили. И он это сделал. Он склонился и тем самым сказал, мне все равно, что вы думаете о нем, мне нужна помощь, и я иду к нему, и я склоняюсь. Ему нужно было поставить свое достоинство в сторону. У него был определенный статус в обществе. Вы помните, в одном месте описывается, что когда Христос исцелил одного человека, родители позвали и спросили, что вы скажете о нем, это ваш сын. Они стали так обтекаемо отвечать. Почему? Потому что они боялись быть отлученными от синагоги. Это было страшное наказание в то время, был определенный общественный устрой. И люди дорожили своим статусом. Быть отлученным от синагоги – это, по сути, быть отвергнутым, быть опозорным, навсегда быть забытым. Стать в категории мытаря и грешников. Это был начальник синагоги.
За этим титулом стояло определенное достоинство, определенное отношение людей. И когда он склонился перед Иисусом, он жертвовал всем этим. Все это моментально испарилось, как туман. Он моментально потерял уважение лидеров израильского народа, народа и прочих, которые относились к нему уважительно. Он, по сути, рисковал своим достоинством. Ему нужно было преодолеть голос своей гордости. Да неужели я, начальник синагоги, уважаемый человек, склонюсь перед каким-то самозванцем? Он и не священник, он и не пророк, непонятно, кто он. Неужели я это сделаю? И, наверное, его друзья ему говорили: не делай этого. Ты поставишь крест на всей своей карьере. Но он преодолел этот голос гордости. И он склонился, поклонился перед Иисусом Христом. А поклонился он не просто так по-японски голову нагнул. Они на землю падали лицом. Братья и сестры, вы себе представляете эту позицию? Вам нужна помощь, а вы на пол лицом. В наше время такое унижение недопустимо. Если вы кого-то что-то попросили, он сказал: хорошо, ну ты на землю можешь опуститься лицом? Мы бы восприняли как оскорбление. Нам кажется, что ему было легче. Не легче. Он должен был готов рисковать всем, что у него было. По сути, он рисковал всем, всей своей жизнью. Его работа, его репутация, его достоинство – это, собственно, были его свиньи, от которых он должен был отказаться, если он хотел получить расположение Иисуса Христа и спасти свою дочь. У людей разные были понятия о том, для чего Христос пришел. Язычники поняли, что Иисус Христос пришел, чтобы их свиней уничтожить. Естественно, не посчитали, и у них математика та сходила, что это слишком дорого за каждого бездомного 2000 свиней отдавать. Они отказались. На самом деле, это был экзамен. Экзамен, готовы ли они пустить Иисуса Христа, который принес им спасение. Иисус Христос пришел не для того, чтобы наших свиней уничтожить, чтобы отнять у нас самое дорогое и ценное, как нам кажется. Иисус Христос пришел, чтобы войти в сферу того, что для нас самое дорогое, самое сокровенное, то, без чего мы не можем жить, чтобы войти в эту сферу, и чтобы мы не потеряли то, что дорого для нас, и что мы обязательно потеряем без Христа. Он пришел, чтобы мы не потеряли детей своих, чтобы мы в конечном итоге не потеряли свое самое дорогое, свою собственную душу. Он пришел, чтобы решить самые, что ни есть, простые и самые сложные проблемы. Проблемы такие, как было у этого человека. У него дочь заболела. И, похоже, он ее любил очень сильно. И он готов рисковать всем, что он достиг в этой жизни, от всего отказаться. С маленькой-маленькой надеждой. Может быть, это поможет его дочери. Такое впечатление, что никто из его слуг не стал идти туда. Он не стал никого посылать. И то, что он сам пришел, он тем больше увеличивал риск. Если пришел слуга, пришел родственник, он мог сказать: ну, я его не посылал. Он сам пришел. По какой причине? Возможно, домашние были против. Возможно, его родственники были против. Возможно, друзья ему советовали: не делай этого. Но он сам пришел, преодолев все это, отказавшись от всего. У него было самое дорогое, это его дочь, ей было 12 лет. 12 лет – это тот золотой возраст, когда девочка вступала в совершеннолетие. С этого момента она считалась женщиной, и она могла выходить замуж, создавать свою семью. Это был тот день, тот год, когда праздновали совершеннолетие дочери. И именно в этот год она заболела смертельно. Трагедия и заключалась именно в этом, когда родители ожидали этого праздника. Вполне возможно, это была единственная дочь. Вполне возможно. Он, вопреки совету, возможно, своих друзей и родственников, пришел, чтобы просить за свою единственную дочь. И он о свиньях не думал. Он думал о своей дочери. И написано, что и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иир, и увидел его, падает к ногам его, и усиленно просил его, говоря: дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним, за ним последовало множество народа, и они теснили его.
Много народа за ним пошло. И когда они видели, что делает Иаир, они понимали, что происходит. Они понимали, что он теряет. И эта толпа шла за Иисусом Христом, и многие из них, рассуждая с точки зрения свиней, они ожидали, чтобы увидеть позор этого человека, окончательный крах его карьеры. Они шли, чтобы увидеть, что дальше будет. Написано, что неожиданно эта процессия прерывается. Людей много вокруг него. Рядом Иаир, он идет вместе с ним. Они еще не успели успокоиться от этого осознания, что произошло и куда они идут. В это время Христос останавливает всех и говорит: кто ко мне прикоснулся? Он посмотрел по сторонам, он никого не видел. Ученики в это говорят: Господи, что ты имеешь в виду? Люди вокруг тебя, не позорься. Все вокруг тебя прикасаются. Что значит, к тебе кто-то прикоснулся? Господи! Я думаю, они шептали, потому что выглядело неразумно, когда вокруг тебя толпа, говорит, кто прикоснулся ко мне. Тем более, когда рядом шел начальник синагоги, услышав эти слова, он мог заподозрить что-то недоброе. А может быть, правда, что не все нормально с ним. Но Господь этим вопросом остановил всех и стал смотреть по сторонам. Что-то произошло. И наперед вышла женщина. Женщина, которая страдала 12 лет от кровотечения. И написано, что она истратила все свое имение на врачей, но это ей не помогло, ей стало еще хуже. И она сказала, когда она осталась нищая, не имеющая ничего, она сказала сама в себе: «Пойду прикоснусь хотя бы к одежде Иисуса Христа, и я выздоровею». И когда Господь сказал, кто прикоснулся ко мне, в этот момент не зная кто, но он знал, что сила с него вышла. Каждое исцеление не проходило даром для Иисуса Христа. Какая-то частица жизни, что-то уходило из него. Он тратил себя, чтобы исцелять людей. В конечном итоге она дал свою жизнь, чтобы спасти нас. Все то, что мы сейчас имеем, то, что мы присутствуем на этом собрании, это благодаря той потраченной жизни Иисуса Христа, которая до сих пор Господь изливает ее для нас. Можно себе представить, когда эта остановка произошла, что подумал отец. Дочь при смерти. Он преодолел такой позор. И теперь все остановилось, начинает искать, кто прикоснулся. Женщина выходит и начинает рассказывать. Интересно, что из разговора с женщиной, как записано у Марка, мы узнаем, что эта женщина была 12 лет больна этой болезнью. 12 лет. Интересное какое-то совпадение цифр. Девочке было 12 лет, и эта женщина болела 12 лет. В день, когда родилась эта девочка, эта женщина заболела. И когда девочка росла, поднималась к своему совершеннолетию, этой женщине становилось хуже, хуже и хуже. И ее болезнь достигла своего апогея тогда, когда эта девочка заболела смертельно. Я не знаю, что здесь происходит, но что-то эти цифры, что-то они значат, что-то происходило, автор не объясняет. Мы читаем, что эта женщина страдала от серьезного заболевания, вот уже 12 лет. Эта болезнь была, кроме того, что это была болезнь, серьезная, настоящая болезнь, это была болезнь несколько такого стеснительного характера, что всем не расскажешь. Если сейчас могут рассматривать это серьезная болезнь, будут лечить, то в то время отношение к этой болезни было другое. Она не просто болела, она была объявлена нечистой. И когда источник крови прекращался, она должна была 7 дней находиться вне людей и потом принести жертву за свою болезнь. Только тогда она могла выйти к людям. Эта женщина была ограничена, отделена от людей, от общества на 12 лет. Она не могла быть среди людей, она не могла быть в синагоге, она не могла быть на служении. Эта женщина была отвергнута. Эта женщина, которая истратила все свое имение, она имела имение, она его растратила, она стала нищей, без всякой надежды, что кто-либо к ней придет, потому что любой, кто прикоснется к ней, то место, где она прикоснется, будет нечистым. Эта женщина, которая не имела никакой надежды завести семью, она была обречена, полностью раздавлена. Именно такая женщина пришла к Иисусу Христу. Написано, что она истратила все свое имение на врачей. Она сделала, что могла. Она продала всех своих свиней, чтобы заплатить за свое здоровье. Отдала врачам. Написано, что врачи не могли им ей помочь.
Но они не могли помочь, но тем не менее деньги они брали. И постепенно они ее разорили. Вместо того, сказали, чтобы сказать, мы тебе не можем помочь. Интересно, что есть запись в еврейских талмудах, относящаяся до нашей эры, где есть перечень специальностей, которые можно выбрать для своих детей. И в этом перечне есть, например, что погонщик верблюдов – это хорошая специальность, стоит преследовать эту карьеру. Но, однако, с другой стороны, стало, что лучшие из докторов обязательно пойдут в ад. Люди понимали, как эти доктора в то время лечили. Они пользовались незнанием людей, и они пользовались своим собственным невежеством, они просто красиво это подавали. И были методы, которые они лечили подобные болезни, были весьма иногда очень странные. Вот некоторые методы записаны, которыми лечилась такая болезнь. Нужно было носить золу страусиного яйца в ткани полотняной летом, а зимой хлопковой ткани носить, сжечь страусиное яйцо и носить золу от него. И говорят, помогает. А другие говорили еще с большим энтузиазмом, что если найти зерно ячменя в помете белой ослицы и завернуть его в ткань и не носить с собой, уж точно эта болезнь не пройдет. Таких лечений было много. И вполне возможно, женщина прошла все эти лечения, растратила деньги, искала этот ячмень. Естественно, нашлись такие умники, которые нашли белые ослицы, нашли это зерно, у них было достаточно, целые банки этого зерна, которые находили в помете белой ослицы. Это женщина, которая прошла этот круг. И в этом кругу своего сумбурного лечения. Вы знаете, когда кто-то заболеет? Вот когда я, например, заболею. Вы знаете, сколько мне разных рецептов дают? Если бы я их спробовал, вы бы меня больше не видели в собрании. Есть такие диковинные, что диву даешься. Думаю, если я это сделаю, уж точно я жить не смогу. В данном случае эта женщина, находясь в этом кругу этого странного лечения, ей приходит еще одна мысль. Вот что мне должно помочь. Она в своей голове рассуждает. Я пойду, прикоснусь к одежде Иисуса, и я исцелюсь. Эта идея, она похожа на остальные. В ее сознании, ну а что изменит? А вдруг я прикоснусь? Святой человек. Она понимает, что есть закон. Есть Бог, который определяет определенные вещи. Она преодолевает эти законные ограничения и делает то, что нельзя по закону. Почему она это делает, мы не знаем до конца. Но если она прошла многие странные лечения, это было самое, что не есть, порядочное лечение. Она так сказала в своем сознании. Я прикоснусь, и я исцелюсь. Ее проблема заключалась в том, что она не могла прийти ко Христу и сказать, вот у меня такая болезнь. А он скажет, какая болезнь? Я слушаю иногда, как наши мигранты попадают в кабинет к врачу, и его спрашивают, что у вас болит? Что? Опять шепчет. Неудобно сказать. Эта женщина пришла, как она скажет Иисусу Христу, что у нее болит? Общество понимает, что с этой болезнью не ходят на люди. Она не может рассказать. В момент, когда он рот откроет, что у нее такая болезнь, ее побьют камнями за то, что она игнорирует общественное установление. Более того, закон определял, что если такая женщина прикоснется к чему-либо, к кровати, к вещи, человеку, это все становилось нечистым. И это настолько соблюдали скрупулезно, что наши традиции, которыми мы иногда держимся, это цветочки. По сравнению с тем, что делали евреи, насколько они тщательно соблюдали это. Реакция была бы моментальная. Более того, она понимала, что когда она прикоснется к этому святому человеку, она сделает его нечистым. Но и в своем сознании она решила, мне это поможет. И она это делает. Когда это все произошло, вы не задавались вопросом, почему это именно должно было совпасть? Именно на пути, когда вот дочь умирает. Эта женщина приходит с этой странной болезнью. И начинается этот странный разговор. Вы не думали, почему именно это происходит там? Я не знаю, нет объяснений, не написано.
Вполне возможно, что это подобно той буре, которая имела несколько демонический характер, чтобы удержать Иисуса Христа, чтобы он не пошел в языческую страну. Неизвестно, какая причина этой болезни. Вполне возможно, что причина могла быть самая непристойная. Мы не знаем, в какой зависимости эта женщина находилась. Но вот это вмешательство женщины могло остановить Иисуса Христа. Могло его объявить нечистым среди народа израильского, тем более в глазах Иаира. Этот человек, Иисус, мог стать нечистым. И он бы сказал, нет, мне не нужна твоя помощь. Вполне возможно, что за этим стояло не только желание женщины. За этим стояло намного больше, чтобы остановить этот поход. Чтобы никогда чудо воскресения дочери Иаира не состоялось. Вполне возможно. И когда она в наивности своей решила, что ей это поможет, тем не менее она прикоснулась к тому, что не может стать нечистым, к тому, что обязательным образом очищает все, что прикасается к нему. Она не могла всего это знать. Но Бог устроил в своей благодати так, что его Евангелие стало доступно даже для таких странных методов, как придумала для себя эта женщина. У женщины была последняя надежда. Перебрала все возможные варианты лечения, она не смогла. И в отчаянии, нищая, без всякой перспективы, без смысла жизни, это последнее, на что она рассчитывала. Она прикоснулась к Иисусу. Мне кажется, что многие люди обращаются за помощью к Богу именно тогда, когда им деваться некуда. Когда их обстоятельства сжимают настолько, что их выхода нет. Это последнее. Они вынуждены это делать. Когда нас обстоятельства заставляют, и мы это делаем, как сделала женщина, мы приходим к Господу. Господь, конечно, не отпустит нас пустыми руками. Но все же мы не должны ждать, когда мы дойдем до этой безысходности, когда мы вынуждены идти к Иисусу Христу. Мы не обязательно должны ждать. Но проблема в том, братья и сестры, что иногда у нас есть беда. Она тянется в нас, есть проблема духовная у нас в жизни, и ей может быть 10, 12, 40 лет. И мы все же не решаемся переступить это ложное достоинство, гордость пойти к Иисусу Христу. Болезнь продолжается. И кто его знает, дойдем ли мы до той точки, когда мы будем вынуждены это делать, или Господь пройдет мимо. Человек не должен ждать, пока обстоятельства заставят его обратиться к Христу. И тем не менее, именно так происходит многим. Мы приходим в этих обстоятельств, но лучше делать это раньше. Когда наша проблема не дошла до своего такого страшного конца, когда это последнее, что мы можем сделать. Как вы думаете, чем эта женщина рисковала? Ничем. Всех свиней она уже продала, жалеть ему нечего, имение ее забрали, она стала нищая. Похоже, она была богатая женщина. Замуж выйти не выйдет, семьи у нее не будет, она ничего, казалось бы, не теряла. Но тем не менее у нее оставалась внешняя видимость порядочности. Пока она людям не рассказывает, чем она болеет, она может выглядеть порядочной и может общаться с людьми. В тот момент, когда она откроет уста свои и начнет говорить, она потеряет все. У нее остались остатки видимой порядочности, видимого достоинства. И эту иллюзию хотя бы иметь она могла сохранить. Но момент, когда она шла ко Христу, вполне возможно, что кто-то мог ее узнать. Вполне возможно, и тогда откроется, и она потеряет остатки своего достоинства иллюзорного. Но это все, что у нее было. Интересным образом Христос реагирует. Христос не позволяет этой женщине остаться в тени. Обратите внимание. Мог бы промолчать. Так за руку подержать. Все нормально, я знаю. Иди, ты исцеленная. Он не захотел этого сделать. Он остановил процессию. Он обратил внимание людей. Он сказал, кто прикоснулся ко мне? И он стал смотреть по сторонам. Такое впечатление, что он немножко как будто безжалостно поступает. Он же понимает, что это значит для этой женщины. Он вынуждает эту женщину сказать открыто. И когда она начинает говорить, она не знает, чем это закончится. Ее побьют камнями или что с ней делать? Закон не дает никакого выхода в этой ситуации.
Тем более, что она прикоснулась к святому человеку. Написано, женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Она уже выздоровела, но Иисусу Христу нужно было сказать это публично. Она открыто сказала, что она сделала. Она нарушила закон. Но Иисус взял эту вину на себя. Ты исцелена от болезни твоей. Будь здорова от болезни твоей. Если я стал нечистый, это останется со мной. Ты будь здоровой. Не бойся. Она могла бы уйти с этим исцелением, с чувством, что она украла исцеление у Бога. Она восстала в страхе, чтобы никто не узнал, что она сделала. Господь позвал ее, чтобы она вышла и сказала, чтобы она преодолела свой позор, свой стыд. Сказала открыто, чтобы услышать этот голос Христа. Вера твоя спасла тебя. Будь здорова от болезни твоей. Она нарушила закон, но тот, который дал закон, выше закон, он сказал ей: будь здорова. Нечистота твоя останется со мной. Сила моя из меня вышла, чтобы тебя очистить. Интересным образом Иисус здесь разговаривает. Обратите внимание, что он немножко так, я бы сказал, в выражениях несколько опрометчиво ведет себя. Он говорит: вера твоя спасла тебя. А что, если кто-то подумает, что у человека есть его вера, и что его вера имеет отношение к его спасению какое-то? Что он каким-то образом может верой своей делать? Что, если кто-то подумает, что человек может что-то в своем спасении? А что, если это поставит под сомнение суверенитет Божий? Что так не бывает? Я не знаю. Наше понимание о Боге должно быть христоцентрично. Как Бог представляет, как Христос представляет Бога, как Он Его видит, какие Он выражения использует, это для нас ориентир и правило. Христос нашел нужным сказать: вера твоя, твоя женщина, твоя вера спасла тебя. Естественно, Господь исцелил. Естественно, Божья воля. Но это что-то вроде, когда мы обидели своего ребенка, и он говорит, обиженный, говорит: в мою комнату не заходи, ведь у него своя комната. Откуда у него комната взялась? Родители дали. Но мы считаемся с его комнатой. И в данном случае Иисус использует вот этот язык: твоя вера спасла тебя. И совершенно не переживает о том, что у этой женщины будет искривленное богословие. Для меня это ориентир. Мне дело нет до всех этих измов. Господь так говорил, и мы так должны говорить, это правильно. Без всех этих загадок, которые могут возникнуть в человеческом уме. Что интересно, что когда эта история произошла, явно это было рассчитано, чтобы остановить Иаира. И когда это не произошло, написано, что немедленно пришли домашние. Когда Христос поговорил с этой женщиной, когда отпустил ее, немедленно процессию опять останавливали. Домашние пришли сказать: не утруждай учителя твоего. Дочь твоя умерла. Это хорошая весть возвестить ему, правда же? Зачем об этом говорить? Вполне возможно, что домашняя еще, дочь умерла, но хотя бы не видеть этого позора, что этот человек, который отвержен властями иудейского народа, войдет в наш дом и сделает его нечистым, и мы навсегда, может быть, есть еще какая-то надежда восстановить репутацию моего мужа, друга. Если Иисус остановится, вернется, не так страшно это будет. Вполне возможно, что по этой причине пришли эти люди и сказать: не тревожь учителя, дочь твоя умерла. Христос написал, он четче, немедленно, обратите внимание, там есть какая-то спешка по велению Иисуса Христа. Он обращается к этому человеку и говорит: не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Он как бы предотвращает возможную реакцию в сознании этого человека, говорит: не бойся, только веруй. Он успокаивает этого человека. И процессия продолжается. Когда они подошли к дому, обратите внимание, что происходит. Их встретила плакальщицы и вопиющие, кричащие. Оказывается, к похоронам уже все было готово. И отец отчаянно побежал к Иисусу, зная, что вот-вот она умирает, но там же все устроено. Есть плакальщики, есть те, которые громко кричат. Была традиция очень развитая, подробная. Специально почитал эти традиции, похоронные традиции. И считалось, что самый бедный человек должен был нанимать флейтиста.
нанимать этих плакальщиков, которые должны были плакать. Это были специально люди, обученные профессионалы, которые кричали, плакали, рвали волосы, рвали одежду и создавали, и они громко кричали, что все соседи это слышали. Обязательным образом должно было быть это. Были специальные предписания, что отец и мать должны были рвать одежду отверху, деду до середины груди, с левой стороны, все остальные с правой стороны. Естественно, если у кого есть вопрос, женщины должны были нижнее белье одеть задом наперед дома и рвать верхнюю одежду. Но там были подробно расписаны, что нужно было делать. И когда приходит Иисус Христос в эту толпу, которая плачет, вопит и очень громко, это была трагедия. Это был конец, безвозвратное что-то. И когда он приходит сюда, в этот момент раздается смех. Традицию эту нарушил не Иисус. Нарушили ее хранящие. Те, которые хранили эту традицию, стали вдруг смеяться. Никогда такого не было, чтобы на похоронах они смеялись вместо плача. И почему не стали смеяться? Потому что Христос сказал: не плачьте, она не умерла. Она спит. И все смеялись над ним. Но они не понимали еще до конца, что перед ними не тот, который описывает реальность, не тот, который описывает истину. Это тот, который есть истина, который определяет истину. И если она была мертвая в момент, когда он сказал, она спит, она стала дышать, реальность меняется от того, как ее Христос определяет. Если сегодня Христос пришел и сказал, что вот здесь света нет, все потухло, если бы Христос сказал, что вот эта бумага красная, а не белая, в момент, когда Он сказал, она бы стала красной. Христос – это не тот, который описывает реальность, это тот, который определяет реальность. И Он сказал, она спит, и люди смеялись над Ним. Но в этот момент она стала спать. И через несколько мгновений родители и ученики избранные увидели, когда Он сказал, встань, и девочка встала. Ожила. Обратите внимание, радостная весть Евангелия, о которой мы говорили в начале Евангелия, Маркия, прошла свой круг откровения. На землю пришел тот, который объявил Евангелие всей твари. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Пришел не просто посланник, пришел тот, который имеет власть над болезнью. Помните, мы говорили об этом. Тот, который имеет власть над стихией, над бурей, который имеет власть над демонами. Тот, который имеет власть над смертью, он может воскрешать. Это тот, который может быть только сам Бог. Пришло откровение, что Евангелие пришло не просто возвещение о том, что где-то что-то произошло. Сам Бог, царь этого царства, пришел, и он среди людей. И его не надо бояться, если есть вера в Евангелие. Говорил, не бойся, только веры. Не бойся, только веры. Обратите внимание, что вопрос не стоит в том, что все болезни будут исцелены, что все будут воскрешены, которые мертвы. Нет. Но это взгляд на другую реальность. Когда мы имеем общение со Христом, наша задача не бояться, нет основания только веровать. И это самое главное. Что бы ни случилось, самые безвыходные ситуации, они решаются, если мы имеем общение с Господом. Он говорит, не бойся, только веруй. Какой бы ни был у вас страх или у меня, чего бы вы ни боялись, если мы веруем, у нас нет оснований для страха. Придет время, 12, 13, 20, 5 лет. Проблема будет решена. Наша задача не бояться, пребывать в вере. Итак, братья и сестры, доступ к Евангелию открыт для всех, без исключения. Даже такие странные моменты, когда женщина говорит, я прикоснусь и исцелюсь. И даже для этой женщины был открыт доступ к благодати Божьей. Люди в предыдущей истории боялись потерять свиней, и они потеряли Христа. Они боялись позволить Христу идти чуть-чуть дальше. Из страха, что они слишком много потеряют. Это будет им стоить слишком дорого. Скажите, пожалуйста, сейчас, что потерял Иаир, начальник синагоги? Что он потерял? Он позволил Иисусу Христу идти дальше в его дом. Было много начальников синагоги, но мы не знаем их имена. В момент, когда он переступал свою гордость, свое достоинство, когда он, казалось бы, позорил себя, в момент этот его имя записывалось в истории. И его имя мы знаем через все тысячелетия, и во всей вечности будут знать имя этого, который переступил через себя, склонился перед Иисусом, отказался от всего и был навсегда записан в книгу жизни. Он ничего не потерял.
Он все приобрел. Ни одна свинья не пропала. Тем более он приобрел нечто непроходящее, вечное. Что потеряла эта женщина? Ничего не потеряла. Она позволила Иисусу Христу войти так далеко, чтобы открыть самое сокровенное, самое тайное, никто ничего не знал. Она позволила, чтобы Христос опозорил ее. Она позволила открыть уста и рассказать свой позор. Она ничего не потеряла. Она приобрела все. Говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Нет причины нам для страха, если мы позволяем Иисусу идти дальше в нашу жизнь. Я не знаю, какие сферы в вашей жизни могут судить о себе, которые вы не позволяете Господу войти туда. Не бойтесь. Если есть вера, позвольте. Ничего не потеряйте. В чем бы ни заключался этот страх? Позвольте Иисусу идти дальше. Кажется стыдно. Преодолейте стыд. И вы ничего не потеряете. Христос пришел, чтобы мы ничего не потеряли, но чтобы все приобрели. Потому что все самое ценное, что есть у нас, мы обязательно потеряем без Него. Но Он хочет пойти дальше в нашу жизнь, что то, что для нас дорого, мы не потеряли, как не потерял Иаир или эта женщина. Христос пришел, чтобы изменить наше отношение к жизни. Болеем мы, не болеем, умираем. Что бы ни происходило с нами, у нас нет причины для страха, если мы веруем в Господа Иисуса Христа и позволяем Ему идти дальше. Неважно, как наша проблема началась. 12 лет назад или 12 лет у нас не было проблем, был успех, и вдруг проблема свалилась на нашу голову. Неважно, с какого конца проблема начинается, Господь является решением к этой проблеме, если мы позволим Господу пойти дальше. Если мы пожертвуем своими свиньями. И я знаю, и вы знаете, что в основном это нам свиней жалко. По-другому то, что мы бережем, не назовешь. И у каждого есть своя свинья или несколько свиней, которые нам жалко. Мы ничего не потеряем, если позволим Иисусу идти дальше. Еще последнее, братья и сестры, мы заканчиваем. Для того, чтобы иметь опыт изменения, мы должны перестать спорить. Как собрание ведется, какая музыка, какое это и это. Время пройдет на это. Наша задача, чтобы иметь опыт, который мы можем рассказать, это на личном опыте позволить Иисусу Христу войти в мою душу. Отказаться от того, что мне дорого, я боюсь, если Господу позволю, Он отнимет у меня это. Позволит Господу войти туда и быть господином в этой сфере. Нам нужен риск. Любой вопрос, который мы ставим перед Господом, он предполагает в себе определенный стыд. Он предполагает определенную жертву. Нам нужно что-то переступить, быть готовым отказаться. И нам жалко этого. Иногда это иллюзорное достоинство. Иногда же это просто мое «я». Я просто, если я позволю Иисусу Христу, я же знаю, что Он говорит. Я должен буду сказать, что я не прав. А может быть, я должен буду извиниться перед своей женой. Не позволю, чтобы мои дети это слышали и соседи. Или перед своими детьми. Или перед братьями и сестрами, или пойти на работу. И мы сразу прокручиваем, что будет, если мы до конца позволим Господу идти дальше. И нам страшно, и нам стыдно. Но как Иаир преодолел свое ложное достоинство, свою гордость, он ничего не потерял. Как женщина, которая преодолела свой стыд и открыла, ничего не потеряла. Точно так же мы, если мы на личном уровне позволим Господу пройти дальше, преодолеть стыд. Преодолеть вменимый позор. У нас будет изменение духа, и будет тот плод, который Бог ожидает. И у нас будет изменение, о которых мы можем сказать другим. Но если мы не будем рисковать, если мы не готовы на самые маленькие жертвы, продолжая спорить о второстепенных вопросах, у нас не будет ничего, что рассказать другим людям, что Господь со мной сотворил. А это продолжающееся событие. Господь каждый день творит все новое. И обязательно, чтобы это происходило в нашей жизни. И тогда у нас будет о чем свидетельствовать.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687, Да благословит вас Господь.